Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире урок «Россиеведение», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня писатель, сотрудник Государственного исторического музея, доктор исторических наук Вера Бокова. Вера Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всю неделю у нас не утихали споры о том, как воспитывать детей в российских семьях. Здесь и декриминализация побоев, за которую проголосовали депутаты. Здесь и громкие скандалы, связанные с изъятием детей. Здесь и возобновившаяся дискуссия о ювенальной юстиции в Российской Федерации. Поэтому сегодня нашу программу мы решили посвятить именно тому, как воспитывались дети на Руси от древнейших времен и до нашего времени. Существует ли какая-то традиция? Ну и если она, да, существует, то как на нее обратить внимание, как вернуться к своим корням и нужно ли это делать? Вот об этом сегодня и поговорим. Вообще, что такое воспитание человека, гражданина, если это вообще уместно упоминать, на Руси?
Ну, гражданина и человека воспитывали в основном в соответствии с обычаем. То есть воспитание большей части истории России было традиционным. Семья воспроизводила себе подобно, скажем так. Вот в этом и заключалось воспитание.
Да, это очень биологично пока звучит.
Ну, так и было. Как ведут себя родители, так рано или поздно начинали себя вести и дети. А способы достижения этого, ну, тут они были разные в разные эпохи, конечно.
Давайте начнем с самой ранней эпохи. Остались ли какие-то свидетельства того, как воспитывали детей в Древней Руси?
Ну, в Древней Руси, поскольку у нас она до 17 века продолжается, то, собственно, очень подробно не так известно, насколько в ранней эпохе это было. К 17 веку, 16 веку уже есть материал, который дает представление о том, как это было, и воспитание было, ну, в первую очередь, основано на, скажем, неких так, помимо традиций, на неких церковных заветах. Завет, который, в общем, достаточно жестоко требовали обращаться с детьми, поскольку главный смысл воспитания был достижение, ну, скажем так, переламывание характера, достижение некой нормы с помощью, в том числе, и физических наказаний.
То есть отталкивались от того, что человек по природе своей грешен. Вот для того, чтобы его каким-то образом исправить, нужно пожестче с ним, пожестче.
Ну, так безусловно, первородный грех, безусловно, присутствовал. Но плюс к этому еще и сам принцип воспитания – это именно вот... Это и в Писании было, книга «Премудрости» Иисуса сына Сирахова, это притча Соломонова, Иоанн был Златоуст, очень многие, так сказать, источники они призывали самым разным образом. Ну, я, с вашего позволения, процитирую, поскольку
конечно,
у меня тут есть и шпаргалочка. «Кто любит сына своего, тот по чести наказует его, чтобы впоследствии утешаться им». Или, скажем, «нагибай шею дитяти своего в юности и сокрушай ребра его, доколе дитя молодо, дабы, сделавшись упорно, оно не вышло из повиновения тебе».
Это как будто из «Домострой» цитата, нет?
В «Домострое» были аналогичные цитаты, но это опиралось как бы на более древние источники, и, собственно, не только Россия, в общем, вся европейская, вся христианская Европа, она так или иначе от этого отталкивалась. В первую очередь надо переломить некие дурные качества, которые впоследствии будут вот... исправлены таким образом, и ребенок будет утешать родителей.
Очень важную вещь вы упомянули. То есть, если говорить о некой традиции воспитания детей на Руси, то можно уверенно говорить, что она мало вообще чем отличалась от той же Европы, как восточной, так и западной, правильно?
Безусловно, понимаешь? Традиции были общие. Хотя в разных странах, конечно, были разные варианты, это зависело от истории страны, но, скажем, всем нам известные страны, такие как Англия, Франция, Германия, они, в общем, опирались тоже на телесно-физическое наказание. Очень жестокие наказания детей практиковались в Пруссии вплоть до XIX века, в Англии, насколько я знаю, в частных школах, может быть, и сейчас используют телесные наказания, это дело темное, но официально в государственной школе у них были отменены телесные наказания где-то в 70-е годы. 20 века только.
Хорошо.
Франция тоже это знала. То есть, в общем, это совершенно не являлось чем-то исключительным. Я не говорю про другие страны, но вот эти вот хотя бы можно вполне упомянуть.
Возьмем нашу семью. Вот такая классическая русская семья. Ну, чаще всего крестьянская. А ребенок в ней вообще считался человеком или нет еще?
Ну, человеком считался, но последним человеком. Вообще в любой традиционной русской семье ребенок занимал последнее место.
В иерархии.
Это касалось и дворянских семей, и даже царской семьи. Угу. По социальной иерархии они находились в самом низу. выше них были слуги многие, вот, или где-то они наравне были с прислугой. Выше них были, безусловно, все домочадцы, то есть не члены семьи, но живущие в доме. И выше них была сама семья, и, конечно, отец был недосягаемо высок, но рядом с ним находилась мать.
А почему так получилось, что дети ценились?
Ну, семья патриархальная, да. И потом у нас традиция все-таки монархическая была всегда, самодержавие, то есть семья, и семейный принцип, он базировался на этой же основе.
И до какого примерно возраста?
Это было, ну, это не всегда было, потому что во второй половине XIX века появились новые педагогические теории, вот тогда начинает возникать привычный нам детоцентризм, когда один-два ребенка в семье, и вокруг них все пляшут и поют, потому что они главные. До этого дети, в общем, получали все по остаточному принципу. Так продолжалось до взрослости, пока они не выходили в самостоятельную жизнь.
Чуть позже хотел об этом спросить, но мы просто к этому подошли. Взрослая жизнь начиналась с какого-то обряда инициации. Что это было?
Ну, в Древней Руси был обряд инициации, безусловно. То есть, скажем, мальчик сажали на коня, с этого момента начиналась его подготовка к взрослости. А дальше уже реальный выход на службу, военную или гражданскую, или, так сказать, замужество дочерей. Соответственно, с этого момента, или точнее, объявление дочери-невесты, с этого момента взрослость начиналась. Вот. Но позднее, уже после Петра, естественно, никаких обрядов таких специальных не было. Это просто как бы подразумевалось. И возраст взрослости, он каждый раз сдвигался, каждую эпоху он был другой.
А он сдвигался в сторону там, увеличения, да?
То есть, да, увеличения. Ну, сейчас у нас и в 30 лет ребенок вроде как все еще.
Да.
Тогда в 30 лет был человек средних лет, скажем, в 19 веке. Вот.
40 уже старик, собственно.
Ну, в 50 это точно старик. 40 это уже человек пожилой, скажем, как нынешний 60-летний. Вот, поэтому тут тоже зависело от ситуации. В Древней Руси рано взрослели, там в 10-11 лет уже мог быть, скажем, княжеский сын достаточно взрослым человеком. Потом сместилось это в более позднее время. В 17 веке, допустим, царского ребенка не показывали, царского сына до 15-летнего возраста, он все продолжал оставаться недорослем, потом взрослел. Ну, а дальше там 16, 18, 21 год и так далее.
Какие градации? Детство, отрочество, юность, по-горькому?
Младенчество, детство, отрочество, юность, да.
В зависимости от этого, права ребенка как-то... Вообще права какие-то были?
Ну, права... Нет,
право
скорее,
на жизнь
скорее,
хотя бы.
Ну, право на жизнь было, хотя оно было ограничено очень высокой детской смертностью. Известно, что, в общем, далеко не каждый ребенок доживал до взрослого возраста. Это, в общем, касалось всех сословий, в том числе самых высоких. У Петра Первого, у него из 18, кажется, детей трое остались живых.
Угу. Я почему про право на жизнь интересуюсь? Есть естественные причины смерти, а есть...
Ну естественные, неестественные, несчастные случаи, утопление, допустим, ребенок пошел купаться, утонул или из рук
ленки
выронился.
Я про другое. Отец, как глава семейства, имел право казнить?
Нет, казнить он не имел права, конечно. Это все-таки всегда... Любое насилие в семье, оно ограничивалось традицией. Опять же, слишком жестокое обращение с домашними, оно не приветствовалось.
А
все должно было быть разумно. Ну, то есть, если он убивал насмерть, ясное дело, что он превосходил свои
функции. То есть, хватил лишку.
Ну, да.
Так, а ну, так слегка покалечить, сломать руку.
Слегка покалечить бывало такое.
И за это не карались, не наказывались
родители?
Ну, смотрим
в сторону гуманизации.
Семья как ячейка общества, государство, община, церковь. Имели ли право вмешиваться в процесс воспитания ребенка?
Ну, до известной степени. Если ребенок, скажем, асоциален и бегает по улице, то родители, в общем, должны были отвечать за него. Они могли отказаться от него, то есть не то, что он безвестно отсутствует, они не могут его контролировать. Такие ситуации тоже бывали. Церковь, вот, кстати, по поводу детской смертности, если, скажем, родители убивали ребенка, или гораздо чаще это случалось как бы ненароком со стороны матери, особенно в простонародной среде, потому что у нас очень распространена была такая вещь, как заспание младенца. Вроде бы ненароком во сне ночью задавило вот насмерть.
Ага.
Ну, это чаще всего было не случайно, конечно, поскольку детей слишком много, обуз большой.
Всех вот, не прокормишь?
Всех не прокормишь, да. И как бы случайно мать вот ребенка убила. В таком случае, естественно, покаяние церковное, большей частью, в общем. Все вот такие выходы за норму, они карались, безусловно, прежде всего духовником, вот, церковным покаянием, различными епитимиями.
Тюремные сроки, штрафы?
Это уже, безусловно, в уголовном случае, ну, к XIX веку это было нормально. Тоже если такая вещь случалась в семье, тут уже власти применяли силу.
Вмешивались, появлялись какие-то органы опеки? Когда вообще они появились у нас?
Ну, органы опеки — это уже 20 век все-таки.
То есть до 20 века вообще, в принципе, никто
не... Русское законодательство отцу давало право полного распоряжения своими домашними. Он был главный в семье, он за нее отвечал, но он отвечал и за свои поступки, если они были чрезмерны.
Важно уточнить, он отвечал за детей своих, за их поступки?
Ну, в том случае, если они в доме жили, да. Еще раз говорю, если ребенок бежал из дома, превращался в беспризорника, родители могли подать, извините, цедулу в полицию, что мы такие-то, вот своего сына не видим 3 месяца, где он находится, не знаем, что он натворил, мы не ответственны.
А, все. Да. Вот с этого момента ты снимаешь себе ответственность.
Да, они снимали себе ответственность. Ну, если этого не было, то да, когда сын проворовался или там разбойничал на большой дороге, родители привлекали. Хотя мне неизвестно так, чтобы вот реально были какие-то уголовные сроки, скорее просто вот они принимали участие в этом процессе и получали, ну, так сказать, общественное осуждение.
Не более того?
Вряд ли более того. Не попадались мне такие случаи, чтобы реально вот за преступление ребенка наказывали родители. Ребенок отправлялся, у нас не было ограничений по возрасту в уголовной ответственности очень долго, и родители, так сказать, просто терпели от общества уже. А это было важно, потому что у нас общество, община всегда имела большое значение во всех слоях общества.
Приучение к труду когда начиналось?
Ну, в крестьянской среде с рождения фактически, как только 2 года исполняется, уже можно хворостину в руки и гусей пасти. Если он на своих ногах ходит в 4 года, уже девочка может вполне быть нянькой своих младших детей. Так и было обычно. То есть это простонародная среда. Ну,
утилитарный подход к детям был довольно.
Абсолютно. Ну, я еще раз говорю, это нормативное воспитание. То есть в семье что происходит, то во всем этом принимают участие дети в той или иной степени. То есть их приобщают к тому сословию, к тому образу жизни, который ведет семья, и это происходит очень рано.
Какие-то ограничения были, там, не знаю, нельзя привлекать детей к чему-то, каким-то супертяжелым работам или еще?
Ну, не было такого. У нас и детский труд был очень распространенный, очень тяжелый труд, и многочасовой, фактически ничем не меньше взрослого. Это где-то уже начали на рубеже 19-20 веков говорить о детском труде всерьез. Вот. Дети в 18 веке, скажем, уже в 12 лет, это были взрослые люди. Многие из них имели совершенно самостоятельный образ жизни, то есть имели любовниц, допустим. Сами распоряжались своими деньгами. Ну, Федор Волков, допустим, известный наш первый актер, он купец был по происхождению. Он в 11 лет уже входил в торговую компанию на правах компаньона. Деньги у него были от отца, с отчимом он был компаньоном, ездил по хозяйственным делам. 11 лет.
Ну, так, документы, я так понимаю, ему особенно были в то время еще не нужны.
Ну, документы давали, он тогда всем давали документы, они же несовременные были. Сейчас паспорт нам выдается в определенном возрасте, тогда паспорт выдавался по мере надобности. Человек едет в путешествие или в какую-то поездку деловую, соответственно, ему выдается нужный документ, который удостоверяет его личность. Он короткий, на короткий срок, там, на 3 месяца, на полгода.
Было ли понятие обязательное образование?
В дворянской среде с 18 века было, в остальных по мере надобности. Ну, где-то вот образованные сословия, интеллигенция, скажем так, условно, это уже вторая половина 19 века обязательно. Включая купечество просвещенное. Хотя там тоже были свои нюансы, конечно.
Какие-то универсальные подходы к воспитанию, какие-то педагогические материалы, они когда вообще появляются? И что они себе представляют?
Ну, всегда появляются, они всегда существуют. То есть некие рекомендации, скажем, относительно воспитания детей вот в том же домострое можно найти. В 18 веке стали появляться теоретические сочинения о педагогике.
В юности, переводы. Честное зерцало.
Ну,
да.
Это скорее этикетные нормы. Там воспитание не сильно много затронуто, там в основном именно стиль поведения. Уж очень плохо себя вели, не умели еще нормально. Ну, хотя бы на пол не сморкаться 2 перстами. Ну, это включая самую знать. Вот. А что касается воспитания, то тут просто теоретически именно вот такие выкладки относительно того, чего надо добиваться и как это сделать. 18 век очень дидактично в этом плане был. Потом стали появляться уже более реальные теории, которые как бы изучали психологию ребенка и какие-то особенности возрастного развития и так далее. Но это все постепенно делалось. Это целая история есть в педагогике, которую довольно сложно в 2 словах пересказать.
Нормы морали, они где и как прописывались? Только церковь?
Домашние, опять же, условия. Воспитатели, причем это были, как правило...
Родители разные, у кого-то там проблемы с насилием в семье.
Вот насилие в семье – это норма, еще раз говорю. Это насилие, которое применялось абсолютно везде. У нас государство было построено в значительной степени воспитания, скажем, государством своих граждан, оно было воспитано на насилии. У нас не столь часто, скажем, применяли смертную казнь, как в европейских странах. Допустим, у нас никогда не варили в масле, как это было, допустим, при Генрихе VIII в Англии. У нас были гораздо гуманнее в этом плане, проще казни. Но у нас при этом очень распространены были телесные наказания. Кнутом, плетью, розгами, батагами, чем угодно. Очень много было градаций, за что это полагалось. У нас есть поговорка «всыпать ума через задние ворота». Это имеется в виду, что человек заголяют задницу, и вот он после этого умнеет на глазах прямо, как только применяется наказание. У нас публичное наказание отменили только после реформы 61-го года, и то не сразу. На улице, так сказать, при всех, вот именно физически наказывали ослушников, провинившихся. У нас полиция этим занималась официально совершенно. Стоило только подать жалобу на кого-то из домашних, его брали в полицию, и там ему то же самое всыпали через те же самые ворота. Так что это была норма, это очень долго не являлось чем-то особенным, чем-то предосудительным. Разумеется, это все должно было быть в пределах нормы, то есть в пределах вот каких-то гуманитарных, скажем так, норм. Потому что если муж калечил жену до полусмерти, допустим, или выбивал у нее во время беременности ребенка, это уже, безусловно, выходило за рамки. Вот то есть такое понятие «обычное право», то есть то, что основывается на обычае. Всем все понятно, да, как это делается, но при этом как бы вот это не записывается. Это просто вот некий набор таких правил. Естественно, элита общества, дворянство, аристократия, там все это раньше начинает происходить. Там и от наказания детей все-таки уже в середине 19 века в основном отказываются. Где-то 30% всего остается тех, кого продолжают пороть. Вот. В других сословиях там были другие требования, опять же, и к воспитанию, к итогам его, потому что воспроизводилась, повторяю, в основном домашняя модель и, соответственно, сословная модель. И там были свои нормы, свои правила. Поэтому простонародье русское, то есть мещанство в первую очередь, крестьянство, оно, скажем, сохранило пиетет перед наказанием физическим в семье вот вплоть до 20 века, вплоть до наших дней, в сущности.
На выходе кто должен был получиться, если говорить о полноценном гражданине? Прежде всего, кто? Работник? Человек, который сам может прокормить себя и свою семью?
В простом народе работник, безусловно, да, он должен был быть работящим. Кстати, ну, даже самая порочная семья, она, как правило, старалась воспитать ребенка в неких все-таки добродетелях. То есть никогда не внушали, что надо обязательно брать взятки. Это уж там, может быть, на последней стадии, когда взрослый парень, что уже ему можно это объяснить. А до этого, в общем, всегда будь честен, будь правдив, будь верен и так далее. Все там, все как полагалось, говорилось. Естественно, человек, если работает, дворянство у нас служило, не работало. Там не нужен был физический труд, там были свои требования. Купечество, там были свои требования. Он, опять же, вряд ли когда-то будет копать землю, хотя, может быть, это и полезно ему там для здоровья. Но у него, ему нужно профессиональное воспитание в первую очередь, то есть для того, чтобы стать купцом. Все остальные сословия, которые работали на земле, которые занимались каким-то ремеслом, там, естественно, в первую очередь профессиональное образование преобладало. А воспитание, оно подразумевалось при этом. Ну, когда человек, собственно, как мы сейчас тренируем, то есть, скажем, дрессируем животного, животное. Ему надо дать понять, что вот здесь вот коридор, который...
Вот это хорошо, право, вот это плохо.
Да, вот это уже все. То есть, либо ты его треснешь там тапком, либо ты ему треснешь газетой, либо ты ему всерьез заедешь. Вот, и рано или поздно жесткий ошейник, там всякие такие штуки. И вот в итоге он понимает, что вот вправо-влево, значит, от этого сворачивать нельзя. Вот его дорога. Совершенно так же воспитывали детей. Раз под затыльник, два под толчок, три там плеткой огрели или чем-то еще. Ребенок понимает, что можно, чего нельзя.
Россия страна большая, и в разных регионах разные условия, в том числе и климатические. От этого тоже наверняка многое зависело.
Ну, безусловно, это зависело в первую очередь от религиозных традиций, потому что, наверное, все-таки в мусульманских семьях, в буддийских были другие традиции. В православных семьях вот было примерно так. Причем надо сказать, что вот именно это самое наказание, оно в первую очередь применялось, то есть физическое наказание, скажем, в дворянских семьях, оно применялось где-то лет с двух от рождения и лет до 10 максимум, потому что после этого уже ребенок должен был понимать и свое сословное достоинство, и, так сказать, у него возникало чувство чести, и дальше уже, в общем, как бы обходились словами. А, скажем, в купеческой среде, там, наоборот, принято детей было сначала баловать, А вот лет с 8, 9, 10, когда уже там подростковые начинают всякие дела, вот тут начинали и порку, и розги, и все, что хотите. Причем настолько, что розга висела просто в парадном углу, и когда гости приходили, они немедленно спрашивали, сколько раз наказывают ребенка, значит, насколько ему часто это попадается, и, так сказать, насколько он сам себя умеет вести.
А градация, чем больше наказывают, тем вроде как правильнее отец семейства? Потому что воспитывают своих детей.
И отец, и мать, и воспитатели. У нас очень много сохранилось свидетельств дворянских о том, что их наказывали гувернеры, немцы, французы, англичане. Скажем, можно вспомнить историю с Михаилом Скобелевым, знаменитым нашим генералом, у которого был садист, воспитатель немец. И кончилось все тем, что мальчишка, выросший лет в 14, просто дал ему сдачи однажды. И после этой драки немцы выгнали. А до этого он его терпел, потому что вот ему было дано право наказывать. Могла нянька наказывать, это все зависело от ситуации. Девочки не были выключены из этого процесса, вот, ну, хотя, в общем, им меньше обычно доставалось. Хорошо известен хрестоматийный эпизод из «Детства Горького», где всех в субботу порят детей, независимо от поведения.
Просто профилактически.
Ну, кого-то за заслуги, потому что не все можно выяснить, что там реально было. Наверняка что-нибудь на проказе.
Если детей не наказывали, семья оказалась странной?
Ну, таких семей просто не было, потому что если не было, скажем, розги, то были какие-то другие виды наказания. Без наказания... И, кстати, наказание было больше, чем поощрение, в общем, судя по, опять же, источникам сохранившимся.
А какие поощрения были?
Ну, поощрение, какое-то удовольствие, которое ребенка давно ждет, подарок, какая-то обнова, то есть все то, что ребенку хочется, что нравится, дополнительная прогулка или когда-то поездка, это все, в общем, тоже входило. Ну, таких было, повторяю, меньше. Ладно, не буду, так сказать, слишком глубоко погружаться. А такие, скажем, не физические наказания, ну, моральные. Это могло быть и лишение, опять же, тех же самых удовольствий, лишение сладкого, стояние в углу. От прусаков мы позаимствовали зверский способ такого стояния в углу на коленях, на горохе, который калечил буквально ребенка.
То есть это не наше?
Это не наш, да, это заимствованный. Там это было тоже очень распространено. Вот, так что вот такие вещи могли быть. Ну, скажем, в семьях, которые основывались на педагогических теориях, в частности, это касается царской семьи, где довольно много увлекались такими вещами, скажем, вот в царствовании Николая I, Александра II детей старались награждать некими добрыми делами, которые они могли сделать. То есть им давали возможность, скажем, помочь бедным. Это считалось поощрение. Насколько детям это нравилось, трудно сказать, но вот, скажем так.
Вообще, когда эти педагогические теории проникают и благодаря кому проникают в Россию?
Ну, начиная с Петра I, когда у нас возникает европейский образ жизни, естественно, что так или иначе эти теории должны были появиться в России. Во-первых, непонятно было, как воспитывать на новый лад. По-старому это все понятно. Молиться, рукоделие для девочек, для мальчиков, военное дело. А что теперь? Какие требования? И как главным образом добиться вот того, чтобы получился образцовый барин, скажем, помимо этот дворянин? На европейский лад. Опять же, нужно было обращаться к источникам. Так или иначе, в общем, все знаменитые педагоги, начиная с 18 века, даже и 17 уже, они у нас были переведены или читались в подлинники, так или иначе их принимали к сведению.
А российская педагогическая школа, это когда?
Российская школа тоже существовала уже, по крайней мере, со второй половины 18 века у нас появляются собственные педагогические какие-то сочинения. Сначала отдельные, потом целые теории, потом отдельные уже и крупные мыслители в этой сфере появляются, такие как Ушинский, но это уже 19 век в основном.
На чем они основывались? На каком-то личном опыте?
Нет, на опыте педагогическом, на опыте воспитания, безусловно. На чужом, на собственном, на заграничном, тут уже. На мой взгляд, большинство из них были чрезвычайными теоретиками, то есть, в общем, большинство из наших теорий, они долгое время были совершенно оторваны от реальной жизни.
Могиловщина какая-то?
Ну, не маниловщина, а такой ригоризм, скажем так. То есть люди погружены были в теорию. У нас вообще это было свойственно нашей общественной мысли в разных аспектах ее. Именно теоретический такой взгляд на мир, покнижный, скажем, такой взгляд.
Хотели создать идеального человека.
Это вот касается, в частности, эксперимента, который Василий Жуковский проводил с наследником престола. Он сам абсолютно не умел воспитывать детей, был холост, даже детей не имел долгое время. Уже потом у него появились в пожилом возрасте. И, тем не менее, вот он какую-то себе концепцию выстроил, пытался под нее подгонять ученика.
С нами сегодня Вера Бокова, писатель, сотрудник Государственного исторического музея, доктор исторических наук. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Урок «Россиеведение».
В эфире «Урок «Россиеведение». С нами писатель, сотрудник Государственного исторического музея, доктор исторических наук Вера Бокова. Говорим о воспитании на Руси, в Российской империи, в Советском Союзе. Вообще о воспитании в традиционной русской семье. Ну и сейчас уже будем переходить к вопросам наших слушателей. Их довольно много накопилось и на наш СМС-портал пришли, и в Телеграм-бот набросали. Буду зачитывать постепенно. Но вот начнем с Михаила Ломоносова. 971 пишет. Обобщать как-то глупо про все население. Михаил Ломоносов. А глупое стадо никогда не получится, даже если 1000 Макаренко займутся этим, пишет 971. И одновременно 692. Ребенок был готов к социальным лифтам?
Смотря какому сословию он принадлежал, и, естественно, какие возможности были у его семьи. Если он рождался в семье аристократической, высокого положения, имеющей выход на государственную службу, допустим, на высокое положение...
То его к этому готовили, безусловно.
Его к этому готовили, он получал соответствующее образование. Чем ниже, тем меньше таких вещей было. Но в каждой среде были своя элита, свой, так сказать, своя периферия, поэтому тут уж...
Михаил Васильевич откуда? Из потолка же все-таки
взялся. Михаил Васильевич единственный случай в нашей истории. Ну, может быть, таких десятка два наберется, вот таких самоучек гениальных, которые сами собой занимались. Кстати, наверняка его пароль достаточно в детстве, поскольку в их среде это тоже практиковалось. Вот, а то, что он сам себя сделал, это, еще раз говорю, исключение из правил. Он такой один. Больше нет примеров-то у нас. Вот сходу так попробуйте сказать.
Пожалуй, что да.
Ну,
хорошо.
Единица, она все-таки... Не тенденция.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Дело в том, что сегодняшняя Россия как-то она, я бы не сказал бы, отстала, как-то на втором плане. В роли мужчины сегодняшний день в семье, он не первым, а на втором плане. Поскольку сегодня женщины продвинуты и больше зарабатывают. То есть как бы авторитет мужчины в семье вообще упал. Не говоря на глазах у детей, когда папа то есть не является авторитетом. Не считаете ли вы сегодняшней России вообще нуждается в старообрядческих жизни на Руси?
Как хорошо принимается. Возвращение к древней традиции, как вам?
Ну, относительно роли мужчины, я все-таки думаю, что она зависит от самого мужчины.
Ну, это странное обобщение, хорошо, не трогаем.
Если мужчина сможет себя утвердить в семье, то, конечно, наверное, он заслуживает того, что есть. У нас роль женщины всегда в семье была очень сильная. У нас некоторые говорили о власти тещ безграничной, потому что действительно они присутствовали постоянно в семейной жизни, и от них многое зависело. У нас было очень много женщин, которые были весьма энергичны и предприимчивы, хотя бы это было связано с тем, что многие мужчины уезжали из дома надолго, и, так сказать, все дела ложились, в том числе и по
организации
семейной.
Кто на заработки, кто на войну.
И на заработки, на войну, на службу, не всегда семья могла за ним следовать. Поэтому у нас женщины всегда были достаточно сильны. Но мужчина, он сыграл роль, в первую очередь, юридически, скажем так, поскольку законодательство, оно за мужчиной эту роль признавало. Он все-таки был главой семьи. Современность не будем, я думаю, трогать, потому что это сложный достаточно процесс, почему вот у нас так сейчас мужчины себя, скажем, позиционируют и предоставили женщинам власть больше, чем это следует. Страна наша традиционная, традиции у нас будут еще сохраняться очень долго, патриархальное начало, оно... быстро не изживается, если его надо изживать. Вот, поэтому тут...
Хорошо, как вы относитесь к разговорам о том, что вот вернуться нужно к корням, и тогда жизнь наладится?
Ну, искусственно к корням вернуться невозможно. Это должно быть естественным процессом. Все, что насильственно ввергается в повседневную жизнь, оно также, естественно, и выбрасывается из нее. Это должно соответствовать неким потребностям общества. Если потребностей нету, то хоть вы расшибитесь в лепёшку, ничего не сделаешь. Вполне достаточно того, что у нас есть. Мы в этом отношении все-таки достаточно консервативная нация, скажем так.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел задать такой вопрос. Насколько, скажем так, в воспитании детей играла роль вот наша социокультурная такая крепостническая традиция? Вот заходила речь о Ломоносове, но он все-таки был из среды, которая не знала такого личного рабства. Вот. А вот, скажем так, у нас уже большинство выходцы из крепостных, давайте уж мы с этого начнем, с интересно.
Ну, у нас большинство выходцев не из крепостных, а из крестьян. Крепостные составляли лишь часть крестьянства русского, и традиции, соответственно, были немножко разные. В крепостной среде воспитывали детей в соответствии с теми потребностями, которые, так сказать, возлагались, то есть требовались именно от самих их родителей. То есть воспроизводство, опять же, происходило вот по некой модели. Считать всех крепостных абсолютными рабами тоже не следует. У нас была немножко другая система. Это не американское, скажем, рабство негров, которое там истязание на плантациях и все такое. У нас существовало в крестьянстве две как бы ветви. Это домашние слуги, дворовые, где были одни требования, это были люди, как правило, довольно хорошо для своего сословия образованные, большая часть дворовых была грамотна, как правило, умела читать, писать, знала, так сказать, иногда даже некоторые иностранные языки, во всяком случае, на элементарном уровне. Там были как бы свои традиции, потому что в первую очередь они должны были знать, как обращаться вот с своими хозяевами, принадлежащими к другому сословию, знать требования и правила, которые в этом сословии тоже присутствуют.
Двумя перстами на пол не сморкались.
Ну, безусловно, и это тоже, и плюс к этому у нас большая часть крепостных, скажем, были воспитателями своих господ, начиная с обучения грамоте и кончая обычным воспитанием, потому что все няньки, как правило, были из крепостных. И вот все наше блестящее дворянство, оно было обязано, в общем-то, своим блеском именно тому, что их воспитывали крепостные няньки, которые прекрасно знали, как, что именно требуется от маленького дворянина. То есть они знали эти самые нормы воспитания дворянские. Ну и собственные дети, они тоже, в общем, в какой-то степени ориентировались на оба идеала, на идеал крестьянского, который, собственно, по рождению им принадлежал, и на вот некое образованное сословие, которое, о котором они тоже имели представление. Что касается крестьянина, будь ли он крепостной или будь он вольный, он, как правило, жил по своим законам, по своим требованиям, у него были свои нормы, свои правила.
Опять же, подход был практически, ну, такой, утилитарный.
Ну, безусловно. Еще раз говорю, нормативное воспитание. Сейчас воспитание социальное больше. Тогда было воспитание, в первую очередь, вот для человека, который должен исполнить некую функцию.
Еще 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Два коротких вопроса. Какое место в воспитании детей вы отводите игрушки, и как вы оцените ситуацию с игрушками сейчас, особенно если зайти в детский мир на Лубянке? И вот время Пушкина-Горчакова, приблизительно среди преподавателей и учителей, кого было больше, мужчин или женщин?
Спасибо, принимается.
Ну, относительно игрушки, в старину игрушки, то есть игрушки – это вечная вещь, она всегда сопровождала ребенка, начиная от Адама и до современности, но покупные игрушки, они появляются довольно поздно. Собственно, у нас в обиходе покупная игрушка входит, ну, где-то в веке, наверное, в 19-м, в основном вот массовые, потому что дворянство немножко пораньше к этому приобщилось. Поэтому игрушкой становилось все, что, так сказать, было доступно ребенку. Он мог сделать игрушку себе сам из подручных материалов, это считается даже с точки зрения педагогики, гораздо полезнее, чем пользоваться современными вот этими сложными навороченными игрушками, не оставляющими простора для фантазии. Ну, современное состояние, опять же, это все и дорогие, и неполезные. И, в общем, наверное, на это стоит обратить внимание отечественной промышленности, потому что когда-то у нас, в общем, с этим было неплохо.
Палка и перочинный ножик, вот, пожалуйста.
Теперь Дитятка, относительно играй, воспитателей да. женщин. Воспитателей женщин у нас практически ни в одном учебном заведении вплоть до начала 20 века не было. Ну, самый конец 19 века, вот там уже в женских гимназиях стали появляться учительницы. Известно, что же высшее женское образование, оно целиком относится к последним десятилетиям 19 века, то есть появление его как таковое. И до этого, тем более Горчакова и Пушкина в мужском учебном заведении женщин воспитывать не могли в принципе. Существовали гувернантки, которые воспитывали девочек. В конце 19 века стали появляться гувернантки, которые воспитывали мальчиков до 7-летнего возраста. Ну, вот это начало, скажем так, женской педагогики. А в основном педагогика была женской только в семье. То есть мать могла этим интересоваться и пытаться какие-то принципы педагогические проводить в реальную жизнь.
Принимается еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Я вот хочу сказать,
что благодаря программе Дзержинского, когда беспризорничество ликвидировали в молодой Советской Республике, среди беспризорников было воспитано 8 академиков Российской Академии Наук. А вот я отдыхал в деревне, помню в детские годы, в 70-е годы, председатель колхоза у каждого дома вываливал по песочке, по машине с песком, и воздвигали и храмы, и делали из подручных материалов и другие игрушки, которые развивали детей. Это предыдущему слушали. И третий вопрос у меня. А насколько актуальна философия того же Аристотеля, которая не утратила свою силу, если прочитать его канон о воспитании духовности и молодежной среде, потому что не раз подчеркивал, что духовность и воспитание молодежной среды прежде всего влияет на будущее и жизнеспособность любой империи.
Принимается. Напомнить, что он...
Ну, относительно Аристотеля я могу сказать только то, что наша церковь его довольно сильно почитала, и труды Аристотеля у нас использовались в религиозных, так сказать, кругах, и те, кто находился в околорелигиозной сфере, безусловно, его читали дворяне, которые знали древние языки или в переводе, так сказать, интересовались античностью. То есть до какой-то степени его теории, они у нас ходили и имели применение. Что касается духовности, то каждая эпоха вкладывает в это слово разные смыслы. Духовность средних веков, духовность 18 и большей части 19 века, она в первую очередь основана была на религиозности, то есть на религиозных принципах, на нормах, на ограничениях соответствующих. Вот сейчас мы под духовностью понимаем как бы гармонически развитую в разных направлениях личности. Это немножко по-другому, опять же, воспринимается.
Если
сама Максима, она, безусловно, имеет право на существование, она истина.
К чему? Здесь еще упоминался Феликс Эдмундович Дзержинский.
Относительно...
И вот здесь, да, отсыл к советскому эксперименту тоже очень интересен, потому что, да.
Безусловно, в советское время очень много было сделано в этом плане, но в первую очередь то, что те сословия, которые ранее не имели возможности вот так вот максимально себя проявить, они получили доступ к образованию.
Но это же была ломка традиции, это
традиционное
воспитание.
Это не совсем ломка, у нас к этому шло уже до революции, уже появлялись многие институты, которые впоследствии были советской властью лишь развиты, восприняты и, так сказать, претворены в жизнь, те же самые детские лагеря для детей рабочих и многое другое. Вот это все уже назревало, как бы это существовало, но как бы реально это вот воспроизведено было только советской властью. И, безусловно, тогда произошло прежде всего освежение элит, ну, собственно, любая цель всякой революции, цель любой революции – это новые элиты, то есть освежение крови, потому что старое правящее сословие, оно так или иначе рано или поздно вырождается. И вот это произошло благодаря в том числе и советскому воспитанию. Но принципы воспитания, скажем, единая школа, единые программы, это все 19 век, это все в николаевское время, при Николае Первом было заведено.
Подход к семье тогда на заре советского государства тоже пытались изменить вообще вот эту ячейку общества. Ну, я уж не говорю про то, что лучше детей было на раннем этапе, там принято считать, воспитывать было вообще от семьи отдельно. Вот насколько этот эксперимент повлиял на традицию воспитания у нас?
Ну, относительно изоляции детей от родителей и воспитания их самостоятельно, у нас в первый раз об этом при Екатерине II заговорили. Первая попытка была такого воспитания, когда в женские институты брали детей на 12 лет, и с 6-летнего возраста они не видели своих родных и воспитывались полностью совершенно в новой ситуации. Так что в этом была тоже, наверное, некая разумность, и в советское время она была попытка это реализовать. Но государство просто не одолело этой задачи, потому что слишком много детей, и слишком сложно оказалось вот так вот это делать в отрыве. Но новые принципы, в первую очередь, безусловно, это исключение чрезмерного наказания, опять же, в семье, что о чем мы говорим, насилие по отношению к женщинам, равноправие женщин, работающие женщины, это вот то, что внесло новые элементы, безусловно, в семью.
Я, кстати,
Общее образование, безусловно, всеобщее образование, оно очень много сделало. Хотя школы для простонародья, они существовали и раньше, опять же.
Я просто... отдельно вспомнил еще про брошюры пионерские, которые мне попадались на глаза еще 20-х годов, и обратил внимание на следующую деталь в этих брошюрах. Там призывали пионеров, ну, людей новой формации, которые будут строить светлое будущее и коммунизм, по сути, воспитывает своих родителей. То есть там конкретная инструкция о том, как, что нужно говорить родителям. Для того... И я вот сейчас с трудом пытаюсь представить, что человек, которого еще за человека полноценного не считали, вдруг приходит, как яйца курицы не учат, у нас говорили всегда. А здесь вот попытка была изменить к этому подход.
Ну, это, естественно, опять же, ситуация в революционное время. Сейчас у нас это наблюдается относительно, скажем, всевозможных гаджетов, которые родители большей частью владеют плохо, а дети владеют в совершенстве. И когда ребенок садится в центре стола и начинает объяснять, как это устроено, родители, разинув рот, его слушают, то есть совершенно та же самая ситуация.
Но тогда это мгновенно подзатыльник можно было получить.
Ну, если отец чувствовал, что сейчас такие времена, когда вот именно ребенок глаголит истину, ему приходилось, в общем, воспринимать ситуацию, когда яйца учат курицу. Это воспринимали в большинстве семей. Ну да, конечно, иногда получал, он там нарывался. Но большей частью родители, они растеряны были как бы вот этой вот сменной вех, и нужно было как-то вот искать кого-то, на кого можно было в этом отношении опереться, так что и ребенок годился. Хотя, безусловно, это было вопреки абсолютно всем традициям, что вот так вот.
Но в итоге это было принято, получается так, потому что ребенок был проводником новой идеологии, поэтому да, к нему нужно было прислушиваться.
Да.
Интересно. 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, правильно ли это, что сегодня в школе навязывается, если такое слово употребить, религиозное обучение? И как это было в прошлые века?
Ну, я не считаю, что сейчас обучение навязывается, скорее предлагается для общего развития, для того, чтобы ребенок имел представление об этих сюжетах, и, на мой взгляд, ничего, кроме пользы от этого, выйти не может. Что касается старой школы, то до революции церковь не была отделена от государства, и закон Божий обязательный был и первый предмет, который преподавали в школе. Начинались всегда все аттестаты именно с закона Божия. Оценка по нему много значила, ее требовали обязательно при поступлении во все вузы. Так что религиозное воспитание, даже если семья не была религиозная, все равно хотя бы теоретически ребенок должен был это постигнуть.
Можно ли сказать, что светская альтернатива чисто духовно-религиозному воспитанию, это продолжение темы, появилась именно в Петровскую эпоху, от домостроя к юности честному зерцалу? Или попытки были и раньше, интересуется Александр?
Нет, насколько я знаю, раньше не было попыток, раньше религиозное воспитание преобладало, то есть первое, чему учили детей, это церковно-славянскому языку и возможности читать и учить наизусть соответствующие книги. Первая книга, которую человек знал в своей жизни, была не азбука, а псалтырь, и он его заучивал наизусть от корки до корки. Собственно, это и была первая ступень воспитания после того, как он овладевал грамотой.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий зовут.
Да, Виталий.
Хотел задать такой немножко философский вопрос. Вот смотрите, общество формируется отдельной маленькой ячейкой, да, это семья, и, соответственно, семья состоит из индивидов. Если мы берем там 19 век, 18 век, там, даже начало 20-го и советское время, существовал четкий вектор приложения воспитания. То есть, к примеру, если раньше до советской власти мы можем говорить о том, что мужчина это все-таки в большей части воин, и, соответственно, и патриотическое воспитание отсюда, женщина – это больше хозяйка дома. В советское время появилась наднациональная сущность, да, такая как советский человек, и попытка воспитать верх человека заставляла общество расти над собой. Вот не кажется ли вам, что сейчас такой вектор утерян, и для того, чтобы обеспечить и там...
Хорошо, принимается.
...существование государства и так далее, чтобы... этот вектор снова появился.
Спасибо, принимается. Во-первых, утверждение относительно того, что этот вектор всегда существовал. Согласились бы, да или нет?
Я не очень поняла, какой вектор имеется в виду.
Но вот до революции, мол, всегда держалось где-то в подсознании, что из мужика нужно воспитать мужика и воина.
Ну, во-первых, абсолютно, да, то есть не все мужики, скажем так, в своей жизни принимали участие в войнах. Потому что войны, как правило, тогда осуществлялись армией. Это очень ранний период, когда всеобщее ополчение существовало. Большая часть мужчин не попадала под призыв и оставалась в домашних условиях, никогда ни разу в жизни, может быть, не повоевав. Вот Первая мировая война.
Какое-то понятие идеологии существовало?
Понятие идеологии существовало. Начиная с 1830-х годов учили всех, и все, так сказать, что было связано с идеологией, оно все опиралось на три кита. Православие, самодержавие и народность, как они являются вот главными отличительными чертами российского государства. Соответственно, все, что у нас делалось, оно соответствовало одному из этих постулатов. Строительство, опера, школа, газеты, все так или иначе было из этого.
Крестьянская семья тоже?
Она и есть воплощение православия, православия народности, а часть самодержавия.
И самодержавие тоже получается.
Поскольку
тогда
отец у них самодержавный властелин над всеми.
Хорошо, 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Максим. Я знаю, что в 20-е годы советской власти была дискуссия между Макаренко и Крупской. И Крупская, в общем-то, достаточно хорошим экспертом была. Не могли бы вы вот на это обратить внимание? Потому что про Макаренко мы знаем, про Крупскую. В чем было принципиально их вот согласие, несогласие?
К сожалению, я небольшой специалист по советскому периоду. Тут я не могу, наверное, так подробно об этом рассказать.
Хорошо.
Не сильно компетентна в этой сфере.
В деталях тогда не будем пока разбираться, тем более, что мы говорим о традиционной семье. Елена пишет, воспитывала детей на Руси не только наказание, но и песни, всевозможные потешки и сказки, пословицы, поговорки, также традиции, праздники, обряды, как календарные, так и возрастные. Крестины, свадьбы, похороны, поминки, проводы в рекруты. Это Елена вспоминает.
Еще раз говорю, воспитание нормативное, стало быть, все, что окружает ребенка, оно его так или иначе воспитывает. Это та среда, в которой он живет. Ну, как нас не воспитывает, скажем, современное радио, телевидение, газеты, так сказать, школа, детский сад, все то, что вокруг нас находится, оно сейчас воспитывает ребенка, точно так же, как это делает семья.
Просто тогда было медиа-окружение несколько другое.
Она была другая среда, соответственно, просто.
А сказки, пословицы, поговорки.
Разумеется, вот очень сильное влияние, и причем это снизу доверху по всему, так сказать, по всем сословиям шло. Дворянство точно так же к этому приобщалось, как крестьянские дети. Это было той вот, ну, то, тем воздухом, который они дышали. Все это было именно только по-другому, не так, как сейчас. Хотя и праздники, и сказки, все остается.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я бы хотел вашу замечательную собеседницу вернуть еще раз вот к вопросу, на который, к сожалению, не прозвучал ответ, а вопрос шикарный. Прозвучало частично, что действительно народность, самодержавие, общим словом можно было назвать служение Отечеству, действительно присутствовало до революции. При советской власти, в общем-то, тоже вот этот спектр был задан, это советский человек. А вот как же все-таки сейчас? Вот есть ли потребность в этом? Вот, собственно, что спрашивал слушатель, и мне бы тоже хотелось услышать этот ответ.
Смотрите, мы пришли разговаривать об истории, а вы пытаетесь нас столкнуть к тому, чтобы мы вам в эфире сказали, что идеология – это классно, что даешь идеологию в будущее. Даем, давайте что-нибудь себе придумаем и будем в это свято верить. Вот про что вы говорите. Причем в ваших же вопросах уже содержится утверждение, что это хорошо. Поэтому, единственное, Вере Михайловне, предоставлю слово. Пожалуйста.
Я маленькую, конечно, ремарку сделаю. Просто нельзя навязать, еще раз говорю, нельзя навязать ничего силой. Все должно вырастать, естественно, из реальных условий. Если у нас возникнет потребность в единой идеологии, возможно, она возникнет, потому что некоторые тенденции об этом говорят. Она возникнет рано или поздно. А как это будет выглядеть, это должно произойти естественным путем. От внешних условий, от внутренних условий, от потребностей общества. Вот тогда это произойдет.
Было бы круто во что-то верить. Кто же с этим спорит?
Так было это из теории вот этой официальной народности. Она выросла из совершенно конкретного условия победы над Наполеоном, польского восстания, развития русского общества, восстания декабристов и разных других факторов, которые повлияли, и в конце концов возникла такая идеология.
7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок успеем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, алло.
Да-да-да, в эфире, пожалуйста.
Вот такой вопрос. Значит, я бы хотела узнать, можно ли воспитать ребенка без насилия? Ну, то есть не приучая его к чему-то, ожидая от него, что он сам в конце концов поймет и будет делать так, как надо. Сейчас вообще этого не наблюдается. Вот я смотрю по окружающим, все считают, что ребенка наказывать не надо, что он в конце концов сам поумнеет. Как вы считаете?
Хорошо, это вам вопрос уже.
Ну, это зависит от ребенка, педагога, безусловно, от семьи и, так сказать, от тех условий, которые складываются в данном конкретном случае. Все очень индивидуально. Безусловно, наверное, есть такие умные дети, которых не надо направлять, и они сами все прекрасно понимают, от рождения одарены, скажем так, чувством справедливости и моральности. Но таких, наверное, не сильно много.
То есть вас тоже подтягивают к дискуссии о насилии в семье. Но мы сегодня говорили о традиции. Так вот, в русской традиционной семье, да, без насилия было никуда. Мы с этого начинали.
Но, тем не менее,
это воспринималось как норма.
И в старой русской семье были семьи, где, скажем, детей не пороли, а наказывали по-другому, более гуманно, щадящим образом, скажем, ставили в угол. или каким-то еще образом. Совсем без наказания вроде бы не получается воспитать. Все-таки какие-то ограничения ребенок должен испытывать. Если он не имеет абсолютно никакой удержи, то не знаю, настолько ли он поумнеет, чтобы потом ограничивать себя самостоятельно.
Хорошо. Вспомнили о русской традиционной семье. Спасибо вам огромное, Вера Михайловна. С нами была Вера Бокова, писатель, сотрудник Государственного исторического музея, доктор исторических наук. Ждем вас снова в нашей студии. Спасибо большое.
С удовольствием, спасибо большое.
Сейчас новость.